России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Столица нашей Родины – Москва, порт Пяти морей. На ее гербе святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. С одной стороны Москва – древний город с Кремлем, Лобным местом и Китайгородской стеной. А с другой стороны – современный, с Останкинской башней, высотками Москва-Сити и кольцевой автодорогой. Удивительно ты, страна-матушка. Заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходоки.
Вы слушаете повтор программы.
Попали наши ходоки в Москву. И уже не пошли, а побежали, потому что увлек их городской поток, потому что потянула их за собой городская суета, бурная, бурлящая жизнь Москвы. Доброе утро. У микрофона сегодня Олег Шевкун на месте Елены Колосенцевой. Сегодня наша студийная команда – это Олеся Синяк, это наш контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Наталья Лескина. Сегодня мы в Москве. Сегодня мы знакомимся с этим городом и знакомимся с работой Московской городской организации ВОС. Сегодня будут и наши вопросы, сегодня будет и наш конкурс, сегодня будут и призы. Будет и... Ну что же я, будет. Есть уже заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества слепых Антон Викторович Федотов в нашей студии сейчас. Антон, добрый день и добро пожаловать.
Добрый день, доброе утро, дорогие слушатели.
Значит, Антон, у меня тут есть некая дилемма. Мы ведь знакомы с детства. Если я буду с тобой говорить на «ты», это будет как-то слишком неформально, а на «вы» слишком странно. Что выбираем?
Давай на «ты».
Давай на «ты». Антон, коренной москвич?
Да.
А любимый уголок Москвы?
В Москве много интересных мест. Ну, я люблю Александровский сад и люблю вот где Воробьевы горы и Университетский парк. Вот то место.
Александровский сад не слишком шумно?
Нет.
Нормально тебе?
Нормально, да.
Москвичи привыкли к шуму.
Особенно я люблю Александровский сад где-то вот в начале мая, когда все вот цветет, распускается как-то.
Спасибо за то, что в своем напряженном графике нашел время, чтобы быть сегодня с нами. Кстати, сегодня ведь у вас и заседание правления. Именно поэтому председатель организации Александр Николаевич Машковский не смог быть с нами. Хоть привет-то он передал?
Конечно, передал всем привет. Наилучшие пожелания всем радиослушателям. И Москва, безусловно, является большой организацией и со своими достижениями, со своими проблемами. Поэтому сегодня, я думаю, расскажу то, что...
А подарок есть. Приготовили?
Конечно. И вопрос, и подарок.
Да, чтобы получить подарок, нужно сначала ответить на вопрос. На этот вопрос можно будет ответить по телефону 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу radio.voz или прислав смс на номер плюс 7 903 707 2671.
А подарок мы озвучиваем?
Нет, озвучим только вопрос. Простой, правда, вопрос, но хороший подарок. Антон, какой вопрос от московской организации?
Ну, еще раз про подарок. Сразу скажу, что это не квартира в Москве, это что-то другое. Ага. А вопрос звучит сегодня так, как в старину называлось место, и оно сейчас так называется, где происходила торговля дичью и живой птицей, добытой на охоте. Вопрос
и это в
исторически,
Москве?
Да, в Москве.
Как называлось место, где в старину проходила торговля птицей и живой дичью?
Живой дичью. Да. Оно вот и так называется сейчас.
Ответ на этот вопрос мы ждем от вас по тем контактам, которые мы уже назвали. Московская городская организация в цифрах – это что? Сколько членов, сколько местных организаций?
Сегодня порядка 9 тысяч членов Московской городской организации ВОС. Есть, конечно, местные организации, 23 местных организаций, и еще есть 7 организаций производственных местных организаций, которые находятся на московских предприятиях ВОС.
Производственные организации у нас еще существуют в Москве.
Да, да, предприятий 8, но организаций 7. Так сложилось, что на одном предприятии мы объединили одну местную организацию и влилась туда производственная организация в связи с небольшой численностью.
Скажите, Антон, а вот со школьниками вы работаете? В школах?
Безусловно, в Москве школы коррекционные, значит, 3 интерната есть, и 1 школа не интернат, гимназия имени Грибоедова. Со школьниками мы работаем, у нас обширная программа, досуговая, культурная, спортивная. Но основная – это, безусловно, профориентационная работа и создание условий доступной среды.
Иногда говорят, что вот школьников нельзя принимать в ВОЗ, поэтому мы со школьниками ничего сделать не можем. Согласитесь, поспорите?
Конечно, поспорю, потому что мы должны работать с будущим поколением, должны работать с их родителями. И можно принимать в ВОЗ, может быть, до 18 лет не школьников, а их родителей, как ответственных представителей школьников.
И такая практика существует?
Да, такая, кстати, практика у нас существует, да.
Ну вот, окончил человек школу. Если взять последние годы, куда идут незрячие, слабовидящие дети учиться? Куда чаще всего поступают?
Чаще всего Московский психолого-педагогический университет. Значит, теперь у нас недавно был, ну, уже как более 3 лет открыт медицинское направление на базе колледжа по массажу, отделение по массажу, и оно востребовано, люди туда идут учиться, потому что сегодня по статистике мы это отслеживаем, профессия массажиста, она одна из самых востребованных в обществе, в гражданском. И сейчас мы с департаментом здравоохранения работаем очень плотно над тем, чтобы действующие массажисты могли сохранить свои рабочие места, несмотря на те все реформы, которые проводит правительство Москвы. И, к сожалению, наши массажисты попали под сокращение в прошлом году, но благодаря нашему обществу нам удалось доказать и отстоять необходимость работы незрячих людей в государственных учреждениях здравоохранения.
Есть какое-то представление, понимание того, какие профессии наиболее востребованы? Вот вы сказали массажист, ты сказал, мы договорились на ты, ты сказал массажист.
Да.
Вот еще какими профессиями владеют незрячие Москвы, чем занимаются?
Это связано с компьютерными интернет-технологиями. Есть администраторы сайтов, веб-дизайнеры, программисты. Также мы коснемся такой профессии, как переводчики, которые сегодня практикуют и частное репетиторство, и переводят различные тексты благодаря компьютерным технологиям, находясь в доме. То есть им не надо на работу выезжать, получают заказ и работают. Есть психологи, юристы, экономисты. Ну, как-то вот такой спектр профессий. И также коснусь тоже своей близкой темы. Я курирую спорт. Сегодня я об этом тоже много говорю. Спорт инвалидов, он становится уже, наверное, с точки зрения как инструмента профессиональной реабилитации в том числе. И спортсмены, имеющие высокие спортивные результаты, сегодня становятся на ставке спортивных инструкторов в спортшколах и получают тоже за это деньги.
Тебя послушаешь, и создается ощущение, что проблемы трудоустройства в Москве не существует, и безработица среди незрячих близится к нулю.
Проблема трудоустройства, она существует, но она порой состоит не только с точки зрения рынка труда, а с точки зрения профессиональной и, будем говорить, общей подготовки, я имею в виду реабилитационной, элементарной реабилитации наших незрячих людей. То есть человек, который хочет устроиться на работу, особенно на рынке, на открытом рынке труда, должен соответствовать даже достаточно жестким критериям.
Про Москву ходят всякие слухи. Например, говорят о том, что в Москве нет местного регионального списка ТСР, работает только федеральный список ТСР. Но, между прочим, между тем, незрячие инвалиды получают в Москве такие вещи, как брайлевские дисплеи, компьютеры и прочее. Называется все это рабочие места. Расскажи популярно, как это и почему это, и по какой это программе, и как это связано с ВОЗ.
Да, помимо федерального перечня, мы сразу скажу, что в Москве действительно нет городского перечня. Работает по федеральному строго перечню, это ресурсный центр, который при департаменте соцзащиты находится. А пытаемся разрабатывать различные дополнительные программы, наш аппарат управления, и в том числе нам удалось разработать программу по обеспечению высокотехнологичной компьютерной техникой незрячих студентов и специалистов, связанных с, ну, работающих в сфере интеллектуального труда. И благодаря этой программе нам удалось обеспечить незрячих людей, да, компьютерами, брайлевскими дисплеями, программами JAWS, Magic и всем тем оборудованием, которое необходимо людям, действительно занятым в интеллектуальном труде. Это массажисты, опять же, преподаватели,
юристы.
Массажисты тоже, это сегодня интеллектуальный труд. оговорился. Экономисты, вот все люди, которые повседневно в своей рабочей деятельности используют компьютерные технологии.
Антон, у нас есть такая традиция, есть несколько традиций в этой программе. Одна из них заключается в том, что мы задаем нашим гостям каверзные вопросы. Причем из трех каверзных вопросов ты можешь выбрать один по цвету. Один красный, другой синий, третий зеленый. Какой выбираешь?
Ну, чем краснее, тем тема запрещеннее, что ли? Или как, по какому принципу
лучше? Не знаю. Ну, ты выбирай.
Ну, давайте зеленый.
Ага, красный не захотел.
Нет.
Иногда говорят, да, зеленый, иногда говорят, я готов отдать все, что угодно, лишь бы только стать зрячим. А ты, Антон, что готов отдать за то, чтобы стать зрячим?
Ну, вопрос такой философский. Наверное, много чего. Денег за операцию, если это возможно. Хотя я достаточно прагматик, и у меня нет таких мечтаний, потому что я реалист и понимаю, какое у меня заболевание, и понимаю, что оно на сегодняшний день, ну, не лечится.
Ну, в принципе, ты, вот, будучи человеком незрячим, практически незрячим, так или сам, очень слабовидящим, чувствуешь себя удобно, легко. Вот я так смотрю на тебя, и вот не чувствую, что ты так... Вот сейчас бы прозреть.
А, ну, конечно, оно адаптируется, потому что годы как бы тренировок различных. Но бывают дискомфортные ситуации, когда ты действительно думаешь, что лучше бы там видеть получше в каких-то моментах, они бы тебе больше помогли.
Антон, большое спасибо и за рассказ, и за честность. А я напомню вопрос, как называется, называлось и до сих пор называется место в Москве, в центре Москвы, где в старые времена торговали дичью и птицей, подстреленной на охоте. 8 800 700 ровно 1645 плюс 7 903 707 26 71 это для смс или skype-radio.voz. Ждем ваших ответов на этот вопрос. Антон, спасибо огромное. Мы свяжемся с тобой еще в конце программы для того, чтобы сообщить имя слушателя, который, если такой будет, я уверен, что такой будет, который на этот вопрос правильно ответит.
Спасибо, всем удачи.
А мы с вами послушаем Вениамина Полецкого и вокальный ансамбль «Русская мелодия». Этот диск был подготовлен к 90-летию Всероссийского общества слепых. Мы послушаем одну композицию с него. Называется «Сорок сороков».
Под золотые купола.
Белый город, пикай город, перезвон колоколов. От Солянки до Полянки было 40 сороков. От Солянки до Полянки было 40 сороков.
Русский город, славный город, перекрёсток всех дорог.
Берег правый, север, запад и восток. Камень красный, камень белый, стольный город мастеров. От Хохловки до Покровки было 40 сороков. От Хохловки до Покровки было 40 сороков. Гостю рада, нету слада, так гуляли сгоряча. Наемскую, на Тверскую, остановим лихача.
Мать кричала, не пущала, не навешай закон.
От Хадыльки до Ильинки было 40 сороков.
Ты стоишь, и ты стояла, православная Москва. Привечай, как привечала, под золотые купола.
Белый город, Китай город, перезвон колоколов. От Солянки до Полянки снова 40 сороков. От Солянки до Полянки снова 40 сороков. Снова 40 сороков.
Придут лесами темными, идут степями широкими, лезут горами высокими.
Ходоки.
И ходоки, путешествуя по Москве, решили закупиться, решили затовариться, решили приобрести матрешек, игрушек, всяких штучек, которые никому на самом деле не нужны, но очень хочется купить. И думали долго, куда отправиться. Можно на Арбат, а можно в Измайлово. Подсказали им: отправляйтесь в Измайлово. И в Измайлово их встречает, нас встречает Валентина Николаевна Салихова, председатель Измайловской региональной организации Всероссийского общества слепых. Валентина Николаевна, как там в Измайлово с погодкой сейчас?
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, председатели. Погода замечательная. У нас тепло, даже жарко.
А закупиться там можно? Измайловский рынок жив, не жив?
Да, и там декоративные разные штучки продают. Пожалуйста, приезжайте. Все, что хотите, то и купите.
Бываете сами там?
Бываем.
Валентина Николаевна, вы в общество слепых пришли когда?
Я пришла почти 12 лет назад в общество слепых. Вообще я педагог по профессии, проработала 33 года методистом в дошкольном учреждении. Пошла на пенсию, 2 года посидела и чувствую, что нет, надо работать.
И не вот... сидится педагогу на пенсии?
Нет, 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 нет. Выбрали, вот и работаю.
Выбрали, то есть вот взяли и выбрали председателем региональной организации?
Нет, местной организации Измайлова, да.
Ну, давайте разберемся. А вот в современном бизнесе есть такое понятие – должностная инструкция. Существует должностная инструкция председателя местной организации ВОС?
Конечно, да еще какая. Там столько разных пунктов. Ну и стараемся все следовать этой инструкции.
А что главное? Вот представьте себе, что вы рассказываете будущему председателю местной организации, что сейчас актуально, потому что идет отчетно-выборная кампания. Вот что главное в работе председателя местной организации ВОС?
Ну, самое главное, я считаю, это, конечно, реабилитация тех людей, которые к нам приходят, инвалидов по зрению.
Не-не-не, это большое, сильное такое слово, а как это на самом деле? Вот к вам приходит человек, как вы его реабилитируете?
Ну, во-первых, мы хотим сделать так, чтобы организация наша была, помещение организации было привлекательным. Поэтому мы добились того, чтобы нам сделали замечательный евроремонт. Вот 250 квадратных метров отремонтировали по последнему слову. И сделали так, чтобы это был наш второй дом. Вот приходит к нам инвалид, ну, тот, кто еще и вообще про ВОЗ ничего не знает, может быть. Встречаем его доброжелательно. У нас замечательный холл, где диваны, там журчат ручейки разные. И ему приятно. Приходит, знакомимся, рассказываем, кто мы, что мы. А знаете, мы что говорим?
Нет.
Нет? А вот я вам сейчас скажу. Вообще, а что такое ВОЗ? Всероссийское общество слепых, да?
Ну, конечно.
А у нас ВОЗ еще по-другому. У нас вокруг одни свои. Вот, поэтому человеку, если приятно, комфортно, он с удовольствием будет ходить и посещать все наши кружки, все мероприятия, чай пить. Ну, в общем, у нас все запросто.
То есть получается, что реабилитация начинается с атмосферы?
Естественно, конечно. Как театр с вешалки.
Валентина Николаевна, ну на вас сейчас набросятся, и правильно сделают, скажут, у вас тут в Москве денег немерено, у вас проблем вот таких, которые есть в регионах, их нет. Вы можете там, ручеек у вас жужжит, фонтанчик и так далее. Действительно у вас все так просто?
Ну, что вы, конечно, не просто. Вы знаете, как это все добывается, с каким трудом. Вот для того, чтобы все это реализовалось, нужно, конечно, чтобы были единомышленники, был коллектив такой, члены бюро, активисты, группорги, которые бы заинтересованы были в том, чтобы организация была цветущая. Вот мы все это сделали, ходили с просьбами к депутатам, к делегатам разных там собраний, к префекту, к управам, главам управ. Ну и в итоге, и знаете еще что? Надо быть самим еще полезными для общества, для людей, для государственных каких-то вот структур. Тогда и они к нам поворачиваются лицом.
Вот эта полезность для людей, для государственных структур на примере вашей организации в чем выражается?
Ну, я, например, так объясняла. Ведь люди, инвалиды по зрению, это люди, которым сложно живется вообще и в семьях, и в городе. Поэтому они ограничены в каких-то таких вот возможностях своих. И чтобы они не ходили и не выливали вот этот свой недуг на какие-то структуры, давайте сделаем так, чтобы они приходили к нам, чтобы им было приятно, хорошо, чтобы они у нас получали все вот эти вот услуги. И знаете, когда мы приглашаем к себе, показываем нашу работу, как работают кружки, там хор поет, театральные студии действуют, там физкультурные разные мероприятия, они говорят: ой, какие же вы молодцы, вот вы плохо видите, а некоторые совсем не видят, а ведь вы руки не опустили. И у них появляется желание помочь нам.
В начале нашей беседы я спросил вас о том, что главное в работе председателя местной организации. Вы сказали, во-первых, реабилитация. В дальнейших ваших ответах я услышал еще, по крайней мере, три вещи. Работа с людьми, с обычными людьми, которые просто приходят. Работа с органами власти, работа с командой, построение команды единомышленников. Это действительно все присутствует в вашей, ну, скажем так, официальной или неофициальной должностной инструкции? Действительно вы всем этим занимаетесь?
Конечно, естественно. Не зря же мы вот заняли первое место в смотре-конкурсе на лучшую организацию в городе Москва. И вот мы следуем этому всему.
А как вам удается найти секретаря? И вообще, вот проблема секретарей для местных организаций, она существует или это вот надуманно, или как?
Вы знаете, это самое больное место. Потому что действительно секретарь – это глаза председателя. Но поскольку это очень малооплачиваемая работа, а нагрузка огромная, и то, в общем, знаете, секретари у нас почти не держатся. Если это молодой человек, его зарплата совершенно не устраивает. Он может временно там на какой-то промежуток, на год, там на полгода устроиться.
Ну да, пересидеть.
А если это человек, который уже на пенсии, не всегда хорошо знает компьютерные технологии. В общем, проблема. В основном, конечно, проблема это в оплате.
То есть платили бы больше, было бы проще.
Конечно, конечно. Вот сейчас у меня секретарь Алексей. Замечательный парень. Мы с ним ладим нормально, все хорошо. Ну вот он говорит, я до 1 сентября, наверное, и у него академический отпуск. Я говорю, наверное, от вас уйду. А мы с ним только общий язык нашли, только научились, как правильно слаженно работать. Ну теперь вот, видите, проблема возникла опять.
Вы сказали о молодежи применительно к секретарям. А вот молодые ВОСовцы или молодые люди, которые вступают в ВОС, к вам в организацию приходят? Насколько я понимаю, это ведь тоже одно из больных мест.
Да, приходят. Но в основном, конечно, молодежь у нас идут в организацию работников интеллектуального труда, ну и к нам иногда приходят. В общем-то, мы на них и делаем ставку. Конечно же, они приносят в организацию что-то новое, какое-то вот дыхание, новое веяние. Вот у нас, например, есть такая вот Кирюшина Ирина, которая занимается в театральной студии. Она занимается и подготовкой конкурсов. Вот она молодая, инициативная такая. Конечно, побольше бы таких молодых.
Ну и вопрос, который мы задаем всем участникам нашей программы сегодня. Ваш любимый уголок Москвы?
Ну, естественно, Измайлово.
Такие Измайлово.
Да, конечно. Вы знаете, там как хорошо. В любое время. Весной, когда все цветет. Летом, когда там птички чирикают. Там на велосипедах сейчас вот очень много людей ездит. Когда пруды эти оживают. А осенью, знаете, какая красота. Там вообще все багряное такое золотое. А зимой все белое такое, снежное. Ну, в любое время года. Тем более мы находимся рядом с Измайловским лесом, парком. Две остановки, а иногда и пешочком. Мы с удовольствием гуляем там.
Велосипеды в Москве – это отдельная тема. К этой теме мы сегодня еще вернемся. Валентина Николаевна, спасибо вам огромное за участие в программе. И спасибо вам за тот позитив, который вы внесли в этот выпуск программы «Ходоки».
А можно мне привет передать?
Конечно.
Я хочу передать привет всем председателям региональных организаций, местных организаций во всей России, которые приезжали к нам на практику. И вам удачи во всем. Мы вас ждем еще в гости. Спасибо.
Спасибо большое. Ну что же, друзья, ответ на вопрос мы уже получили. Правильный ответ дали нам. Быстро это получилось, потому что вопрос был несложный. Ну, вот так. Приз это хороший. Мы будем слушать музыку. Это Евгений Сумцов. Трек называется «Москва-река». Честно говоря, грустноватый такой трек. Грустная ситуация. Но это же Москва, друзья. Она разная бывает. Бывает веселая. И не совсем. Евгений Сумцов в программе «Ходоки».
Я иду по городу вечернюю порой. Улицы московские опутаны весной. И хотя растаял зимний снег, и тебя со мною рядом нет, жду я встречи лишь голубоглазая с тобой. А Москва-река катится, а любви у нас нет как нет. Что-то, черт возьми, жизнь не ладится. По дороге к любви наш красный свет. А Москва-река все спешит. Я же никуда не тороплюсь. И хотя уже давно я все решил, только потерять эту жизнь боюсь. А по улице Раскутов плащ идет весна. Пессимизму бой, тоске объявлена война. Вновь в Сокольники придут мои друзья. Пиво, рыба, сигареты, болтовня. От печальных мыслей отвлекут меня. А Москва-река катится, а любви у нас нет как нет. Что-то, черт возьми, жизнь не ладится. По дороге к любви наш красный свет. А Москва-река все спешит. Я же никуда не тороплюсь. И хотя уже давно я все решил, только потерять эту жизнь боюсь. Я куплю билет, уеду к морю насовсем. Знаю, только это не решит моих проблем. И хотя на лето можно сбросить груз, знаю, к осени опять я соберусь, чтобы вновь в Москву вернуться в эту. А Москва-река катится, а любви у нас нет как нет. Что-то, черт возьми, жизнь не ладится. По дороге к любви наш красный свет. А Москва-река все спешит. Я же никуда не тороплюсь. И хотя уже давно я все решил, только потерять эту жизнь боюсь.
От Голубого озера до Дворца грамматики 12 километров. Идти будешь со скоростью 3 километра в час.
Ходоки. Повтор программы.
8 предприятий ВОС находятся в Москве. Одно из них – электротехника, производственное объединение «Электротехника». Его директор Николай Михайлович Верин сейчас у нас на связи. Николай Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Николай Михайлович, вы ведь директор и производственник со стажем. С каким? Сколько лет?
Ну, если так уж говорить, то я вообще-то работаю в системе ВОЗ с 66-го года. С февраля 66-го года.
Слушайте,
директором работаю. Следующий год у меня будет юбилейный, 50 лет, как я отработаю в системе ВОЗ. А директором я работаю с марта 89-го года.
Такое ощущение, что вы перешагнули через несколько эпох. Перед вами прошло несколько эпох развития и нашей страны, и нашего общества, и его предприятий. Что изменилось на предприятиях за последние лет, ну, я не знаю, 15-20?
Ой, очень многое изменилось, понимаете. Когда была плановая экономика, наше предприятие, ну, как-то выживало. Была проблема... Не было проблемы со сбытом продукции, была проблема создать нормальные, хорошие условия труда, потому что были заказы конкретные. За это время прошло вот как вы назвали цифру, 15-20 лет. И первое объединение, которое было создано, это было Московское производственное объединение электротехники во Всероссийском обществе слепых. С численностью 2500 человек. Вот за эти годы, фактически, предприятия уже, ну как бы, уменьшились в разы. Ну, на нашем предприятии это в 10 раз. Осталось чуть больше 200 человек работающих. Поэтому выживаем сегодня очень сложно. И предприятие фактически как бы занимает другие позиции с точки зрения понимания, как работать на предприятии. Да, нам нужны рабочие места для людей, которые здесь работают. Люди работают тоже очень длительный период. Есть люди, которые работают и по 50 и более лет, есть люди, которые 40 лет работают, есть совершенно совсем молодые люди, которые, знаете, что по разным причинам получают заболевания, и они приходят к нам трудиться. Но вот сейчас все сложнее и сложнее их трудоустраивать на рабочие места, так как заказы нам даются с огромным трудом. Дело в том, что, чтобы выжить на предприятии, нужна другая система налогообложения. Мы выплачиваем сегодня налогов больше 20 с лишним миллионов. Я бы посчитал, что если бы хотя бы нам возвращали НДС, налог, который мы платим, ну, ежемесячно где-то у нас получается в районе миллиона с лишним, то это было бы дополнительное средство для того, чтобы можно было развиваться. Либо, или хотя бы сырья, которые мы покупаем, я уж не говорю там с аренды, которые мы зарабатываем, это тоже, как говорится, деньги, которые идут на благо предприятия. И нормальная политика с точки зрения наших конкурентов, которые пришли на наш рынок, в наш сектор. Алло.
Ну, конечно, нормальная, да, да.
Вы слышите?
Мы слушаем, мы с вами.
Которые пришли в наш сектор, в низкоценовой сектор, это такие крупные компании, которые Schneider Electric, Legrand и прочее, прочее. У них миллионные рекламные бюджеты. Миллионные.
Да, да.
Причем не в рублях, а в евро, в долларах. Поэтому конкурировать с ними, это очень сложно. Поэтому для того, чтобы выживать, нам нужно попытаться добиться возврата вот этих средств на НДС, тем, чтобы мы могли бы использовать и инвестировать в развитие производства.
Николай Михайлович, задам вам вопрос, который может показаться болезненным, но уж извините, работа наша такая, журналисты мы. Вот вы сейчас рассказали о тех проблемах, но вы прикипели к производственной деятельности за годы работы здесь. Но вопрос вот какой. А оно того стоит? Стоит их сохранять, эти предприятия? Может быть, распустить и просто выплачивать людям пособие побольше?
Ну, я могу ответить так. Вы понимаете, не все люди, которые могут себя трудоустроить на другом поприще, но не все люди, все люди разные. Есть просто люди, которые хотят применять свой труд, ручной труд. Я понимаю, что это ручной труд, может быть, он сегодня неблагодарный, но все равно людям очень важно общение на производстве, очень важно иметь коллектив. Поэтому вот так вот порезать все и отправить людей на пособие, я считаю, что это неправильный путь.
Значит, получается, что даже в наше непростое время предприятия нужны людям, согласитесь?
Естественно. Я считаю, что так. Поэтому надо на всех уровнях пытаться доказать это. Многие понимают, эти наши люди, которые управляют, которые там занимаются налогами и прочими, прочими. Но, к сожалению, не все. Поэтому очень часто приходят там с разными вопросами и считают, что зачем вы содержите этих рабочие места. Ну, я считаю, что второй дом для этих людей, он крайне необходим.
Тем и более, последний...
К нам обращаются молодые ребята, которые не могут себя применить. Ну и что, им дома сидеть в четырех стенах? Нельзя. Надо, чтобы они общались, чтобы они создавали... Ну, даже семью могут создать здесь на предприятии.
И последний вопрос к вам, Николай Михайлович. Ваш любимый уголок Москвы?
Мой любимый уголок Москвы... Ну, я как бы в Царицыно нахожу иногда. Мне нравится.
Царицына. Спасибо вам большое. Николай Михайлович Верин, директор производственного предприятия «Электротехника», был в программе «Ходоки». Николай Михайлович, я надеюсь еще не раз услышать вас здесь в эфире «Радио ВОС». А мы послушаем... Нет, ничего мы послушаем, не послушаем. Следующий гость у нас будет буквально через 15 секунд.
Утро на Радио ВОС.
И раз уж зашла речь о трудоустройстве, не все идут на предприятия, не все идут в массажисты, не все идут в юристы. В музыканты бы пошел, пусть меня научат. А если уж научили, то встречусь я, став музыкантом, с организацией, с подразделением Московской городской организации ВОС, которая называется МЕРЦ. Юрий Маркин, администратор концертной деятельности МЕРЦ, с нами сегодня. Юр, привет.
Здравствуй, Олег. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот МЕРЦ — это что? Давай сначала расшифруем.
Музыкально.
Ты проснулся, Юрий Михайлович?
Да, я просто немножечко охрип. Музыкальный эстрадно-реабилитационный центр при МГО ВОС.
Для чего он существует?
Ну, прежде всего для того, чтобы трудоустраивать музыкантов незрячих,
то есть профессионально. Трудоустройство – это его одна из его вот основных задач.
Я бы сказал, даже не одна, а главная задача.
И как оно трудоустраивать? Куда и как трудоустраиваете?
Ну, сейчас у нас есть два направления. Это мы осуществляем концертную деятельность, поэтому мы с удовольствием берем, устраиваем вокалистов, устраиваем инструменталистов. И второе наше направление – это сопровождать музыку, музыкальное сопровождение, это в залах прощания московских крематориев.
Слушайте, вы такая организация, которая устраивает всех. Вот берете и устраиваете. С крематориями это особая история. В свое время незрячие активно там работали, потом как-то это сошло на нет. Что сейчас в Москве?
Сейчас дело все в том, что действительно был такой момент, когда у нас прекратились связи с крематориями, с гуп-ритуалом. Но потом вот пришел Алексей Алексеевич Черемыш, и они с Александром Николаевичем Машковским сумели наладить отношения. Вот. Было закуплено дорогостоящее оборудование, органы. И сейчас, в принципе, там очень вполне люди работают.
Ну, кроме крематория, можно музыканту в Москве незрячему куда-то трудоустроиться?
Можно, конечно, пожалуйста, трудоустроиться можно в концертный отдел. Вот. Мы осуществляем концертную деятельность.
Еще одна серьезная... Да.
Мы как бы осуществляем концертную деятельность, и наш, в общем, такой девиз – это чтобы незрячие музыканты старались работать со зрячими. То есть у нас нет какого-то такого вот концертного отдела, где только незрячие музыканты, или каких-то концертов. В основном они всегда работают именно с артистами и даже со звездами.
Сегодня мы это еще услышим в нашей программе. Еще одна серьезная задача, которая стоит перед музыкантами, где записаться, необходимость работы в студии.
Да, нам удалось тоже построить студию, вот поучаствовать в некоторых проектах с правительством Москвы. И к нам можно прийти, пожалуйста, записаться, если вы, вам есть что показать, есть что спеть, сыграть, милости просим.
Юрий Михайлович, сейчас мы как по волшебству, на самом деле по мановению волшебной палочки нашего линейного редактора и звукорежиссеров, выведем в эфир незрячего музыканта. Это Дана Мерзлякова, которая с нами на связи по скайпу. Дана, ты нас слышишь?
Да, добрый день.
Здравствуй, Даночка.
Студия, доброе утро всем уважаемым радиослушателям. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Рада вас тоже слышать.
Дана, много тут глупостей Юрий Михайлович наговорил?
Нет. О каких глупостях речь? Все действительно так. И больше могу сказать, сама участь на первом курсе попала в эстрадное объединение МЕРЦ и, в общем-то, и в концертах участвовала, записывала несколько треков в студии как раз только что отстроенной. Вот, поэтому все правда.
Да, но у меня тут был вопрос, может ли выжить незрячий музыкант в Москве. Ты живая и здоровая, говоришь в таким бодрым голосом, то есть, скорее всего, ответ все-таки утвердительный. Выжить может, а вот процветать может?
Может, не все сразу, но это, я думаю, как везде. А так, конечно, моменты разные случаются и происходят, но в целом все здорово, все прекрасно. Есть и работа есть, есть и площадки для творческого развития. То есть нужно только хотеть, а все остальное будет.
У тебя такой романтичный пример жизни. Незрячая женщина, незрячая девушка-музыкант из Архангельска приезжает в Москву, чтобы... Чтобы что?
Чтобы, как выяснилось, очень сильно измениться. Потому что приехала я сюда уже практически 10 лет назад. И изменения эти коснулись не только далеко творческой моей стороны, но и личностной. Я очень сильно, ну, так скажем, я приобрела независимость в некоторых... В этом роде, да, то есть я стала и сама перемещаться по городу, что во многом мне, в общем, и дало свободу, в принципе, в творчестве. Это и сценическое поведение, сценический образ сильно изменился, и, соответственно, больше эмоций как-то появилось в работах.
Да, но порой говорят, что Москва – город жесткий и даже жестокий. Согласишься, поспоришь?
Соглашусь. Но я думаю, что есть и моменты очень приятные, и позитивные. То есть это, как, так скажем, и кнут, и пряник.
Позитивное что, например?
Позитивное – это сам город. Я очень люблю Москву. И вот, кстати, здесь несколько раз уже гости программы перечисляли любимые места. Я вот тоже хотела сказать о том, что у меня самое мое любимое место – это Красная площадь. Особенно в зимнее время, вот начиная с новогодних каникул, когда елка, когда там музыка постоянная, когда там прям вот ощущение Нового года и детства.
Дана, вот. да ладно, толчая, куча народу, все
нет,
шумят.
Нет, неправда, вот здесь буду спорить.
Так давай.
Абсолютно все не так, да. Абсолютно все не так, ощущения там совсем другие, все очень позитивные, очень праздничные. Очень много раз так случалось, что приезжала с подругой, и мы попадали в совершенно незнакомые компании. В общем, отмечали Новый год как знакомые уже давно-давно. Поэтому все очень здорово.
Юрий Михайлович, интересные, хорошие у вас кадры в мэр, честное слово.
Стараемся.
Мы сейчас послушаем один трек. Дана, как тебя... хотел сказать, угораздило. Нет, как тебе повезло записать трек вместе с Осоповым Лиашвили?
Это... Было выступление в рамках фестиваля «Белая трость». Тот концерт, к которому записывался этот трек, проходил в Доме музыки. И вместе с Осоповым Лиашвили мы выступали там, а впоследствии уже и на закрытии Паралимпийских игр 2014 в Сочи мы тоже повторили это выступление.
Один очень короткий вопрос. Сейчас ведь, наслушавшись тут вас, Юрий Михайлович, Дана, люди потянутся в Москву и скажут, я вот приеду сюда и вот буду выступать на закрытии следующих Паралимпийских игр. Не зря ли ты людям даешь такую надежду? Это действительно все так легко?
Нет.
Юрий Михайлович, давай.
К сожалению, не так все легко. Дело все в том, что, конечно, мы с удовольствием ждем, с удовольствием примем очень талантливых людей. Но эти люди должны быть инициативными, они должны понимать, что вот просто так прийти, устроиться, и никто тебе не будет говорить, что ты должен будешь спеть то-то, ты должен будешь сыграть это, ты вот не выучил бы то, никто не будет. То есть ты должен иметь свою какую-то четкую программу действий, четкое какое-то понимание, что ты хочешь делать, что ты будешь петь, что ты будешь играть. И ты должен предлагать, в общем-то, что-то.
Вот такая она непростая. Это самая Москва. Москва, где нужно, где важно быть инициативным. Дана Мерзлякова, Сосопов, Лиашвили. Композиция называется «Небо на ладони».
Небо на ладони, только сердцу веря. Небо на ладони, нежно нес тебе я, и луну, и звезды пополам делили. Как же было просто, просто жить в огромном мире.
Небо на ладони, платье белоснежном. Небо на ладони,
ты несла мне нежно.
Разве было мало жить с небесным браком? Ну зачем гадала на любовь по картам?
Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать. С кем делиться тайны снов, с кем парить, кому отдать.
Небо на ладони, очень осторожно. Если только тронуть, все разрушить можно. Всякий, кто не верит глупому раскладу, если сердце претит, значит так и надо.
Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать. С кем делиться тайны снов, с кем парить, кому отдать. Небо на ладони.
А не пойти ли нам в гости?
Гости?
Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
Кто ж ходит в гости?
Кто ходит в гости по утрам?
Ходоки. Я вот сейчас представил себе Винни-Пух на велосипеде. А то еще смешнее. Винни-Пух и Пятачок в тандеме. Такой на тандеме едут. Не пойти ли нам в гости? Не поехать ли нам в гости? Велосипедистов в Москве немало. Кстати, порой для незрячих, слабовидящих людей они представляют проблему. Я не знаю, как зрячие тут ухитряются выживать. Когда буквально в русском миллиметре от тебя проскакивает, пролетает, проносится велосипедист. А что, если на нем незрячий человек? На дорогах такого пока еще не бывает. В соревнованиях бывает. Сейчас с нами на связи Сергей Манжос. Сергей – человек, который занимается разными видами спорта и с велосипедом. Он на «ты». Сергей, добрый день.
Добрый день.
Сергей, вы ведь приехали буквально недавно. В эти выходные вы были на соревнованиях. Приехали с этих соревнований. Что там было, что там происходило?
Ну да, буквально вчера я вернулся с соревнований. Там в Тамбове проходил чемпионат России по велотандем-шоссе.
Среди незрячих?
Ну, среди слепых, да.
Так, вы ведь тотальник, тотально незрячий человек. Когда впервые сели на велосипед?
Ну, впервые... Я даже не помню, когда это было, еще в детстве, но как бы более-менее серьезно, с серьезными целями попробовать себя, ну, в плане спорта, да, ну, год назад мы с Леонидом решили попробовать себя в велоспорте в Москве. Здесь, ну, пока на тот момент еще этот вид спорта не развивался. Как бы на России участвовали другие регионы, а Москвы не было.
Да, вот. В велотандеме Москвы не было 25 лет, между прочим. С начала 90-х годов его здесь не было. То есть вы первопроходцами оказались для Москвы.
Ну да, ну, благодаря, наверное, Московской городской организации ВОЗ, ну, с Антоном Викторовичем Федотовым, к нему обратились.
Все-таки с, Машко... все-таки, да. все-таки с Машковским. Федотов его заместитель. Не надо, не надо, Сергей. Но он, да? Федотов, ну, курирует спорт.
Ну, я не знаю, я просто с ним общался на эту тему.
Поэтому, как все бы, понятно, хорошо.
Я и говорю именно так.
И что? И где, и как вы начали тренироваться?
Удалось как бы попробовать себя в этом виде спорта. Это вот было, наверное, в августе прошлого года. может, чуть-чуть раньше, там, в июле. И уже, как бы, на спортивной арене получилось почувствовать себя в октябре. Это был велотрек «Крылатская», там проходил чемпионат России по велотреку, ну, тоже тандем в ловичьих степых. И, в принципе, да, для такого короткого срока мы выступили неплохо. Леонид Петютин, он выиграл первое место, это 200 метров, и третье место по, ну, на дистанции километр. Я поскромнее выступил, был шестым, но все равно считаю, что довольно-таки успешно выступили, несмотря на то, что готовились как бы очень мало, достойно выступили.
Кстати, где готовились? В Москве есть тренировочная база?
Ну, мы как бы выступали от школы Нагорная. Ну, на тот момент как бы условий практически для тренировок никаких не было. Мы тренировались, ну, на станках, на велосипедах, просто закрепленных, которые к станку прикреплены, и мы крутили. Ну, и выходили уже там ближе к соревнованиям, ну, в том треке там катались.
В велотандеме участвует два человека. Вы работаете командой. Для тех наших слушателей, которые не в курсе, расскажите о роли каждого из двух участников.
Ну, в велотандеме участвует пилот, это зрячий спортсмен, который, ну, собственно, управляет тандемом. Многие спрашивают, крутит он или нет педали. Да, они тоже участвуют в педалировании. И, соответственно, спортсмен. Спортсмен, он сидит на, ну, как бы сзади чуть-чуть и крутит педали.
Подожди, скорость от кого зависит? От обоих?
Скорость зависит от обоих, потому что крутят, естественно, ну, в паре, потому что педали, они как бы спарены, получается, там нереально крутить, ну, как бы крутят совместно педали.
Как достигается скоординированность работы? Это просто тренировки или там какое-то общение между вами существует? Вы кричите друг другу, типа, быстрее там или медленнее, направо, налево, еще что-то такое?
Да, и вот, естественно, опять же, да, очень важно, чтобы координация вот, движения, ну, совпадала усилия вот, двух человек. Потому что если не будет этого достигаться, ну, соответственно, дисбаланс будет, и скорость падает от этого, и велосипед начинает худом ходить. Ну, и это приводит, ну, в нежелательные последствия, все-таки и скорость становится меньше, и риск падения существует.
Что вы посоветуете незрячему человеку, который мечтает сесть на велосипед, сесть на тандем, но боится, не решается?
Ну да, к сожалению, я заметил даже вот на этом чемпионате России, что все-таки полностью тотальных спортсменов очень мало. Вот из 13 пар, там, не знаю, вот я был, если честно, даже больше никого и не видел. Все остальные все-таки с остатком были. Ну, я не знаю, наверное, все-таки тут сверхжелание нужно, чтобы у человека, ну, у самого было. Тогда он все свои страхи преодолеет.
И последний вопрос к вам, Сергей. Ваш любимый уголок Москвы? Вот вы ответите на этот вопрос, а потом мы выйдем на связь с Антоном Федотовым, узнаем о том, как ответили наши слушатели, расскажем ему, как ответили наши слушатели на его вопрос. А пока к вам вопрос. Вот ваш любимый уголок Москвы.
Ну, почему-то все как бы любимые места связаны для меня, ну, как ассоциируются с отдыхом, с развлечениями какими-то. Вот там, где я живу, в принципе, много таких мест, где можно отдохнуть.
Это где?
Сейчас я отдыхаю. Я живу в Тушино, в Северном Тушино. Вот прям недалеко от меня это Алешкинский лес, парк. В принципе, если вот хочется отдохнуть и от суеты городской, можно туда вот пойти. И ты действительно, когда в него ходишь, ощущаешь себя как в настоящем лесу.
Спасибо.
Ну, а если, ну да, какие-то другие там, да, более там развлечения какие-то нужны, или там более активный отдых, что, опять же, тут парк с 10-15 минутах есть. Там уже как более цивилизованный он такой. Там уже присутствуют карусели, спортивные площадки, пляжи. В принципе, мой район, наверное, один из зеленых самых районов Москвы, поэтому мне повезло.
Спасибо большое, Сергей, и успехов вам в ваших дальнейших спортивных... в участии в соревнованиях и в том, что вы делаете, вы действительно открываете возможность для велоспорта здесь, в Москве. Сергей, спасибо большое. Друзья, сейчас у нас ситуация следующая. Антон Федотов находится на заседании правления Московской городской организации. Мы попытаемся ему дозвониться для того, чтобы он мог оставить пожелание вам, слушателям Радио ВОС, в конце этого выпуска программы «Ходоки». Я пока скажу вот о чем. Ответ на вопрос мы получили, причем ответ получили очень быстро. Вопрос от Москвы оказался простым, я бы даже сказал, слишком простым. Как называется то место в центре Москвы, где издревле торговали дичью, добытой в результате охоты, добытой на охоте? Ну, конечно же, ну, естественно, оно называется Охотный ряд. Охотный ряд, этот ответ нам прислали несколько слушателей, но первой была Светлана из Тамбова, наша постоянная слушательница. И приз от Московской городской организации отправляется в Тамбов. Дорогие друзья, мы ждем Антона. Если он появится, я прошу наших звукорежиссеров нам об этом сказать. А пока напомню о том, что сегодня вечером у нас в Тифлочасе будет компания «Элита Групп», будет интереснейшая презентация, будет речь об Эль Брайль, этот самый новый органайзер и так далее. Но Антон у нас на связи. Антон, простой вопрос ты задал, слишком простой.
Ну, мой исторический, московский вопрос. Ну, что ж делаешь? Хорошо, что люди знают историю Москвы.
Светлана из Тамбова ответила на вопрос. Антон, твои пожелания слушателям Радио ВОС в конце выпуска программы «Ходоки», посвященного Московской городской организации.
Поздравляю, во-первых, Светлану, что она стала победительницей и ответила правильно на вопрос. Пожелания слушателям, слушайте Радио ВОС, участвуйте активно в различных программах, дебатах, чтобы у вас была активная жизненная позиция, и всем здоровья.
И у нас тоже есть к вам пожелание. Пожелание Московской городской организации активнее участвовать в программах Радио ВОС. Пожелание услышать у нас в программе «Наши люди» Александра Николаевича Машковского. Пожелание услышать в наших программах Алексея Черемуша для того, чтобы подробнее рассказать о московском эстрадном, музыкальном эстрадном объединении. Пожелание более тесного сотрудничества. Спасибо вам большое. Москва – город замечательный, город удивительный, город, известный и своей вечерней, и ночной жизнью. Ночная Москва, танцы, свет, яркость, вспышки. Ночная Москва. Именно здесь мы оставляем наших ходоков. Именно здесь мы их оставляем на неделю. Со следующим треком, которым мы завершаем программу. Это Оксана Чученкова. Это композиция, которая называется «Love You Like a Love Song». Это композиция, которая завершается сегодняшний выпуск программы «Ходоки». Всем пока.
It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on with the best of them.